волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 мая, в Тбилиси 21, в Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Европейском суде по правам человека состоялось последнее слушание по делу об августовской войне 2008 года.
Когда такое маленькое оккупированное государство, как Грузия, подает иск против такого могущественного государства-оккупанта, как Россия, это уже можно считать делом особой категории.
Грузия готова к новым закупкам вооружений в США.
Грузия хотела бы получить еще одно в 2008-2009 годах. Ну, тогдашнее правительство Соединенных Штатов Америки, ну, это не дело, ясно, потому что здесь все факты России.
Новые данные Грузстата выявили тенденцию роста бюрократии стран.
В развитых странах соотношение трудоустроенных в госструктурах составляет 13-15% от общего уровня занятости, когда у нас на каждого частного работника приходится 3 чиновника, что весьма показательно.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях. В ЕСПЧ завершились устные слушания по делу об августовской войне 2008 года. В Черногории продолжается суд по делу о попытке переворота. Родные пассажиров MH17 возложили ответственность на власти Российской Федерации. В Европейском суде по правам человека завершились устные слушания по делу Грузия против России. Защищающий интересы Грузии британский адвокат более часа выступал с речью. В своем вступительном слове адвокат говорил об этнической чистке и существующих неопровержимых доказательствах этого и отметил, что Российская Федерация не пожалела усилий, чтобы изгнать грузин с контролируемой ею территории. С российской стороны сначала выступил представитель Министерства юстиции Михаил Галперкин, затем адвокат. Они заявили, что все представленные грузинской стороной материалы – фальсификация и подмена. Судьи не задавали сторонам вопросы, и СПЧ дал им время для ответов по представленным позициям. По делу августовской войны 2008 года Грузия обвиняет Российскую Федерацию в нарушении 8 статей Европейской конвенции. В частности, Тбилиси считает, что Россия во время войны и дальнейшей оккупации нарушила следующие статьи: «Право на жизнь», статья 2, «Запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения», статья 3, «Право на свободу и личную неприкосновенность», статья 5, «Право на уважение частной и семейной жизни», статья 8, «Право на эффективное средство правовой защиты», статья 13, «Защита собственности», статья 1 протокола номер 1, «Право на образование», статья 2 протокола номер 1, «Свобода передвижения», статья 2 протокола 4. В Черногории продолжается рассмотрение дела о попытке переворота в октябре 2016 года, когда, по версии следствия, при содействии российских структур планировался захват государственных учреждений и убийство премьер-министра Мило Джукановича, чтобы сорвать вступление страны в НАТО. Из Черногории передает Юлия Петровская.
Специальный прокурор Милевой Катнич, который ведет это дело, заявил в среду в суде, что схожий сценарий заговорщики планировали в соседней Сербии. В подтверждение своей версии Катнич представил переписку, которую в тот период вели обвиняемые. Так, в переписке с участием бывшего шефа сербской жандармерии Братислава Дикича, которого следствие считает одним из организаторов несостоявшегося черногорского переворота, обсуждается возможность отстранения от власти нынешнего президента Сербии Александра Вучича. Юлия Петровская, Радио Свобода на Балканах.
По делу о попытке переворота в Черногории проходят 25 человек, в основном граждане Сербии. Некоторые из них ранее признали свою вину в обмен на небольшие сроки. Свидетель по делу Саша Синджелич называет основным организатором операции российского гражданина Эдуарда Шишмакова. Сам Шишмаков вместе с другим российским гражданином Владимиром Поповым объявлен в международный розыск. Их местонахождение неизвестно. Россия отрицает причастность к незаконным действиям в Черногории. Родственники погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом не винят российский народ в случившемся, но считают, что за гибель членов их семей несут ответственность российские власти. Об этом говорится в открытом письме, которое опубликовала «Новая газета». Обращение родственников 9 погибших было направлено в преддверии начала чемпионата мира по футболу в России. Его авторы желают, чтобы спортивные состязания прошли в духе добра. При этом они надеются, что в отчете совместной следственной группы, которая расследует гибель пассажирского лайнера, будут названы имена ответственных за трагедию. Корреспондент «Новой газеты» сегодня сообщил, что новые данные расследования будут опубликованы уже в четверг. Ожидается, что эксперты обнародуют предварительные выводы о причастных к доставке на Донбасс ракетного комплекса, из которого сбили самолет. В конце марта правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судить на территории страны любых подозреваемых по делу о крушении. Самолет малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По версии следствия, вооружение доставили из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Пока не установлено, было ли нападение их инициативой или его координировали российские военные. В настоящий момент следствие продолжается, обвинения пока не предъявлены. Имена подозреваемых до сих пор не придали огласке. Совет по законотворчеству при председателе Государственной Думы России обсуждал возможность приравнять содействие и пособничество в введении санкций в отношении России к госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева. При этом Исаев подчеркнул, что на данном этапе это лишь идея, которая была предложена в ходе консультаций.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Европейском суде по правам человека состоялось последнее слушание по делу об августовской войне 2008 года. Большая палата ЕСПЧ удалилась для вынесения решения. За прениями сторон в Страсбурге и реакцией в Тбилиси следила Мзия Парисишвили.
О боевом настрое грузинской стороны перед началом последнего устного слушания в Страсбургском суде по делу «Грузия против России» сообщил замминистра юстиции Грузии Кочалор Кипаницэ.
Наш ответ на все эти преступления, которые были совершены в ходе войны 2008 года, правовой. Иначе не может быть. Мы государство с правовыми и демократическими ценностями. Это борьба за правду, и в этом бою не будет компромиссов.
Грузия иск против России в ЕСПЧ внесла 10 лет назад, 11 августа 2008-го. Тбилиси обвиняет Москву в нарушениях 8 статей Европейской конвенции. Среди них право на жизнь, запрещение пыток, бесчеловечного или уничтожающего достоинства обращения, право на свободу и личную неприкосновенность. И хотя речь идет о событиях десятилетней давности, британский адвокат, защищающий интересы Грузии Бен Эмерсон, во вступительном слове обратился к куда более глубокой истории.
В этом году отмечается вековая дата провозглашения Грузии независимости от имперской России. С тех пор, с 1918 года, Грузия стремится к созданию социальной демократии европейского образца. Россия же никогда не соглашалась с этим выбором.
Далее в своей речи Бен Эмерсон обвинил Россию в том, что она, осуществляющая эффективный контроль в Цхинвальском регионе, не предотвратила этническую чистку грузин, в подтверждение которой грузинская сторона предоставила множество доказательств.
Есть свидетельства очевидцев, указывающих на то, что российские войска имели власть и возможность предотвратить казни этнических грузин, представителей гражданского населения и разрушение их домов.
Вспомнил британский адвокат и о высказываниях нынешнего президента России Владимира Путина, сделанных в те годы.
Господин Путин говорил, что российская военная операция не была спонтанной реакцией на единичные стычки в первой неделе августа. Он сказал, что она была спланирована заранее, еще в конце 2006-го, начале 2007-го. В другом заявлении Путин сказал, что Москва тренировала югостинских ополченцев, готовя их к августовскому конфликту.
Представитель России в Страсбургском суде Михаил Гальперин решил не отставать от истца в исторических экскурсах, напомнив, что было спустя 5 лет после того, как 100 лет назад Грузия объявила независимость.
95 лет тому назад, в декабре 1922 года, Южная Осетия была включена в состав Грузии Иосифом Сталиным. Он был грузином, родился в Горе и в то время был министром по делам национальности. И никто не спросил осетин, хотели ли они стать грузинами.
Что же касается существа самого дела, Михаил Гальперин заявил.
Нет убедительных доказательств того, что российские войска на месте имели полномочия власти и допускали плохое обращение с жертвами. Что же касается ситуации после активных действий, Россия также не имела возможности эффективного контроля территорий. Мы действительно не имели никакой практической возможности предотвратить все те надругательства.
Ответчик от России обращал внимание на то, что российские войска защищали осетинское население и отражали нападение Грузии на Цхинвали. Устное слушание продлились более 3 часов. За ее ходом внимательно следили в Тбилиси. Грузинские политики обратили внимание на то, что дело Грузии против России является прецедентным и для ЕСПЧ, что Страсбургский суд впервые рассматривает такое широкомасштабное дело, которое касается активных боевых действий во время международного вооруженного конфликта и вопрос взаимоотношений международного гуманитарного права и международного права по правам человека в этом контексте. В парламентской оппозиции в лице нацдвижения и бывших их соратников Европейской Грузии соглашались в том, насколько важен Страсбургский процесс и как он был хорошо выстроен. Напомним, иск был составлен при правлении нацдвижения. Однако в их заявлениях сквозит неуверенность в том, что грузинская мечта должным образом воспользуется этой ситуацией и сможет заставить Россию исполнить решение Страсбургского суда. То, что оно будет в пользу Грузии, в Грузии мало кто сомневается. Среди них и правозащитница Лия Мухашаврия. Когда такое маленькое оккупированное государство, как Грузия, подает иск против такого могущественного государства-оккупанта, как Россия, это уже можно считать делом особой категории. Мы, к счастью, успешно выиграли первое дело против России о массовой депортации грузин из России. Думаю, и это дело мы выиграем, что будет очень важно и для государства, и для каждого человека, кто пострадал тогда. Но последнее слово за Большой палатой Страсбургского суда, в которую входят представители 17 государств, в том числе и судьи из России, Грузии, Украины, Польши, Армении. А возглавляют судейскую палату Гвидо Раймонди из Италии. Он и объявил сегодня, что суд удаляется для вынесения решения. А когда оно будет объявлено, сторонам сообщат позже. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. Итоги визита министра обороны Грузии в США. Страна получит возможность закупить американское тактическое оружие. Ливан Изория считает, вторая после джавелинов сделка, которую одобрили в Пентагоне, приблизит Грузию к НАТО и существенно повысит обороноспособность страны. Итоги визита в Америку Ливана Изория подводит Владимир Унанянц.
Грузия продолжит закупку вооружений в США. По словам Ливана Изория, в рамках встреч с представителями Пентагона он обсудил с заместителем главы американского военного ведомства Джоном Руди возможность продажи Тбилиси тактического оружия для оснащения новых подразделений вооруженных сил страны.
Динамика нашего сотрудничества будет усиливаться. Мы начали с джавелинов и продолжим в том же направлении. На встрече обе стороны подчеркнули удовлетворение нашим сотрудничеством. Была отмечена важность реформ в грузинской оборонной сфере, которые поддерживают США.
Среди реформ – оснащение и обучение американскими инструкторами 9 новых батальонов вооруженных сил Грузии. Причем впервые грузинских военных будут готовить не для участия в миротворческих миссиях, а для повышения обороноспособности страны. Программа готовности к обороне, в рамках которой будет осуществлен амбициозный грузино-американский проект, стартовала 18 мая. Параллельно был открыт Центр боевой подготовки, не имеющий аналогов в Черноморском регионе. Первой там пройдет подготовку 4-я механизированная бригада 43-го батальона вооруженных сил Грузии. По словам главы Генштаба Владимира Чичибая, все эти процессы отражают полное соответствие Грузии всем стандартам НАТО и восприятие Тбилиси Вашингтоном в качестве полноценного и равноправного союзника.
В грузинских вооруженных силах был осуществлен целый ряд реформ, и не только структурных. Мы институционально изменили вооруженные силы. Наши подразделения участвуют в операциях под под эгидой НАТО в Ираке и Афганистане. У нас накопился большой опыт взаимодействия с военными из стран Альянса. Наши военные ничем не уступают натовским, как в тактике, так и в следовании военной доктрине.
Впрочем, если верить бывшему высокопоставленному представителю Пентагона, а ныне руководителю аналитического центра Байдена Майклу Карпентеру, прогресс, пусть и такой серьезный, все же не означает, что Грузия услышит на июльском саммите Альянса долгожданное приглашение стать его членом.
В Грузии действительно осуществили очень серьезные реформы в военной сфере. Есть очень много вещей, которые НАТО и США делают, чтобы помочь Грузии, и очень много вещей, которые Грузия делает самостоятельно. Но я не думаю, что в ближайшее время Грузия сможет получить приглашение в Альянс или услышать конкретную дату.
Сам Леван Изория настроен более позитивно. По его мнению, в отношениях Грузии и США начинается новая эра. В долгосрочной перспективе, по мнению министра, это поможет усилить обороноспособность страны. Что же касается закупок новейшего американского вооружения, они будут проходить по долгосрочному стратегическому плану, основные положения которого недавно обнародовало Министерство обороны. Впрочем, в экспертном сообществе отмечают, закупку тактических пехотных вооружений нельзя назвать прорывом. Автоматические винтовки и пулеметы Грузия начала приобретать у США не сегодня. И подобные сделки, как и в случае с пресловутыми «Джавелинами», не предел в военном сотрудничестве Тбилиси и Вашингтона, отмечает главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Алладашвили. По его словам, есть куда более нужные и важные компоненты, необходимые для качественного повышения обороноспособности страны. И правительство должно добиваться того, чтобы Пентагон открыл для Грузии склады именно с таким вооружением.
«Джавелин» — это тоже не верх какого-то там стратегического направления, что-то в этом роде. Есть еще и другое виды вооружения, которые более эффективны, чем «Джавелин». Я имею в виду зенитные средства и, может, и тактического направления ракетной системы. Все может быть. Просто надо сказать, что «Джавелин» и Грузия хотела получить еще одно в 2008-2009 годах. Но тогдашнее правительство Соединенных Штатов Америки это не делало, ясно, потому что здесь был фактор России. Новый президент Америки Трамп перешагнул вот этот порог, и он передал это оружие в Грузию, увидел, что ничего страшного не было.
В Москве на новые планы Тбилиси приобрести американское тактическое оружие пока не отреагировали. Впрочем, по мнению наблюдателей, Россия вряд ли обрадуется. Последняя сделка по «Джавелинам» вызвала довольно нервную реакцию российского МИДа. Тогда внешнеполитическое ведомство северного соседа Грузии распространило заявление, в котором подчеркивало, что поставка «Джавелинов» может подтолкнуть Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Некруглый стол». Передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Здравствуйте. Россия вслед за Грузией подписала соглашение со швейцарской фирмой SGS о торговых коридорах через Абхазию и Южную Осетию. Мы поговорим об этом сегодня за «Некруглым столом» с нашими гостями-политологами Александром Тволчелидзе из Тбилиси и Александром Караваевым из Москвы. Добрый день, господа. Алло.
Алло. Да, добрый день. Да. У нас уже вечер, да?
Да, добрый вечер, простите.
Здравствуйте.
Батон Александр, я бы хотел спросить первым делом у вас. Как вы считаете, можно ли отделить политическое значение этого возможного проекта от экономической составляющей? Алло? Алло, похоже, у нас сбились, и связь прервалась. Александр, тогда мы начнем с вас. Как вы полагаете, насколько возможно отделить экономическую составляющую от политической, и если экономическая составляющая есть, в чем она заключается?
Ну, в данном случае, конечно, это вопрос дискуссионный прямо скажем, непростой. Дело в том, что есть действительно определенная экономическая выгода от этого. Но она вполне может быть нивелирована проблемами, которые будут создаваться в связи с возникновением этих транспортных коридоров. Речь идет о том, что здесь возникают не только интересы непосредственно Грузии и ее политики в адрес территории Абхазии и Южной Осетии, да, то есть вот как бы надо совместить факт их интеграции с Россией тем, что, собственно говоря, эти территории с точки зрения Грузии являются оккупированными, и как вести там экономическую деятельность. Это большая проблема именно в политическом аспекте. Но здесь возникает еще проблема Азербайджана. Ведь не секрет, что адресное направление этих коридоров для России – это экономическое пространство Армении. И выгоду от открытия, значит, этих каналов будет получать не только экономика Грузии, ну, предприниматели, которые занимаются экспортными поставками, экспортно-импортными поставками, да, вот на канале Россия-Грузия, но и это прежде всего экономика Армении, которая должна получать более дешевые сырьевые товары. Если мы как бы говорим прежде всего там о смазочных материалах и о нефти. И вот здесь есть интересы Азербайджана, для которого совершенно неприемлемо то, что, ну, скажем так, упрощаются в экономическом плане возможности для доставки, значит, вот этих товаров на территорию Армении. Поэтому вот здесь, я думаю, что могут возникнуть проблемы вот такого порядка. То есть не только, собственно говоря, вот это вопрос по той линии, которая Тбилиси проводит в адрес Абхазии и Южной Осетии, но и того, как это воспримут в Баку. А я хочу сказать, что, например, если мы говорим, вот конкретный экономический аспект возьмем, стоимость транзита цистерны от Поти до границы с Азербайджаном и от Поти до границы с Арменией, а это, как известно, расстояние, ну, приблизительно одинаковое, там, с разницей в 1.5-2 десятка километров. Так вот, эта стоимость, она в некоторые годы, стоимость этого транзита была троекратной. То есть в 3 раза было дороже доставить эту цистерну в Армению, чем в Азербайджан. Такова была экономическая политика, ну, как бы, поддерживаемая, значит, Азербайджаном. Я и говорю именно экономическая политика азербайджанской железной дороги, грузинской железной дороги, да, которая, собственно осуществляет транспортную доставку.
То есть, когда мы говорим...
Тарифов.
То есть, Александр, когда мы говорим об экономической составляющей, мы все равно имеем в виду политическую, потому что основой, по-вашему, если я правильно вас понял, по-вашему, этого проекта является связь России и Армении. А что еще? Какие сопутствующие, какие еще экономические мотивы можно нанизать на эту ось?
Ну, расширение торговых отношений между Грузией и Россией непосредственно. То есть вот, допустим, если мы говорим вот сейчас на данный момент, да, товарооборот между нашими странами приблизительно около $1 миллиарда в год. Ну, он колеблется, да, вот около этой цифры. Естественно, что если, большегрузный транспорт получает возможность проходить Южную Осетию вот по этой дороге, которая там через Рохский тоннель идет, это дополнительно придаст импульс вот поставкам аграрной продукции Грузии на территории России и, соответственно, какой-то продукции, значит, с российской территории. Ну, наибольший интерес, конечно, опять же, с точки зрения таких больших поставок, это открытие железной дороги через Абхазию. Значит, здесь как раз есть интерес вот для таких, ну, допустим, крупных таких поставок, которые идут через порты. И если откроется железная дорога, то, соответственно, значит, на поставки, ну, например, марганца, там, я не знаю, из Грузии там в Россию, или угля и древесины, да, кроме горюче-смазочных материалов, облегчается приблизительно, допустим, на 30%, значит, снизится стоимость, значит, этой доставки, так как исключается перегрузка. в российском и грузинском порту.
Угу. Александр,
вот это один из интересов.
Батон Александров, вы, видимо, пропустили по техническим причинам то, что говорил коллега Александр Караваев. Дело в том, что, то есть, по его мнению, если я правильно его понял, первично в этом проекте все-таки политическая это связь России и Армении, все остальные экономические мотивы – это, скажем так, нанизанные другие мотивы, другие возможности. Вы согласны с этим? И если да, то какие возможности в этом видите?
Да, я с этим согласен. Интересы других государств, с моей точки зрения, жертвуются интересам глобальным, таким стратегическим интересам России и Армении. А вот то, что был разговор о железной дороге, ну, она, вот эта вот логика не выдерживает критики, потому что железнодорожные товары на территории Абхазии, они грабятся. И весь вопрос упирается в том, кто будет охранять груз. И кто будет его вообще за него ответственен. Если Грузия будет ответственна только до своей границы, это одно. А если до конечного пункта назначения, то это совсем другое. Это раз. Второе. То, чтобы разговор шел о марганце, об угле, о древесине, это все не тот товар, который пойдет по этой железной дороге. Россия марганец получает из Казахстана, из уголь у нее свой есть, плюс узбекский, плюс казахский уголь, древесина – это все-таки Кольский полуостров и так далее. Здесь я не вижу никаких перспектив для перевозки, а так, стратегического сырья.
Ну, а что возить, собственно говоря? Какие есть объемы, какие есть ресурсы, которые ждут просто транспортировки с одной и с другой стороны?
Если эта транспортировка касается Армении, то для Армении жизненно важна железная дорога. А Грузия в этом не заинтересована, она создала свои абсолютно транспортные пути, свои транспортные ресурсы, у нее есть свои транспортные всякие сети, которые, поверьте мне, нисколько не дороже железнодорожного транспорта. В перевозка, скажем, из Украины на водным путем гораздо дешевле, чем по железной дороге, потому что не надо будет проходить столько границ, и не надо будет подмазывать столько таможенников. Мне представляется, что этот проект вообще он может представлять интерес стратегически, но для его решения уйдет не один год.
Я вернусь все-таки к какому-то стыку политических и экономических интересов. Возможно, что этот проект, если он будет реализован, каким-то образом переориентирует все-таки грузинскую экономику в сторону Востока. Есть такой риск?
Нет, я не думаю, что такой риск существует. Грузия сделала свой выбор. У меня есть статистические данные о внешней торговле Грузии, и поверьте мне, здесь Россия, ни Россия, ни Армения не стоят на первом месте. Вот эту структуру уже поставок как импорта, так и экспорта изменить будет очень трудно. И нужно ли вообще ее менять? Страна в этом отношении живет довольно хорошо и не знает никаких бед.
Александр, у нас минута. Как вы думаете, может ли измениться картина экономических связей в случае задействования этого проекта?
Я считаю, что может. Но если мы посмотрим структуру экспортно-импортных операций за прошлый год, то как раз видно, что Грузия покупала уголь, а Россия покупала марганец. Это то, что легче всего перевозить, конечно, в больших масштабах по железной дороге. То же самое с древесиной. Грузия покупала у России древесину. И если как бы мы обходим перегрузку в портах, то это становится дешевле. Естественно, это может поднять Россию, допустим, она сейчас замыкает пятерку, насколько я помню, пятерку торгово-экономических партнеров в Грузии. Россия может подняться, допустим, в тройку и быть там более как бы стабильной. Но речь здесь прежде всего идет о том, насколько это будет реально воплощено, учитывая вот те проблемы, которые есть между Армении и Азербайджаном, и
да,
вообще как бы между,
да,
значит, конфликтующими территориями.
Других. Спасибо, да, спасибо. Напомню, с нами на прямой связи были политологи из Тбилиси Александр Тволчерлидзе и из Москвы Александр Караваев.
А вы прослушали не круглый стол, который провел Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Продвижение вопроса о неприменении силы в рамках женевских дискуссий зависит полностью от его участников, заявил на брифинге в Цхинвале сопредседатель от Евросоюза Тойво Клаар. В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 23 мая, состоялась встреча с сопредседателями переговорного формата от ООН, ОБСЕ и Евросоюза по оптимизации повестки дня предстоящего раунда женевских дискуссий. Я не могу гарантировать, что на предстоящем раунде в Женеве документ, касающийся неприменения силы, будет подписан. Все зависит от воли участников женевского процесса, от того, как пройдут переговоры, сказал Тойво Клаар, передает информагентство РЕС. Сопредседатель от ОБСЕ Гюнтер Бехлер отметил важность вопроса поиска без вести пропавших, стоящего на повестке дня переговоров. Все шаги в расследовании дел без вести пропавших мы предпринимаем в тесном контакте со сторонами. Независимый эксперт Душан Гнятович часто приезжает в регион, присутствует при допросе свидетелей, взаимодействует с представителями Генпрокуратуры в Тбилиси и со следственными органами здесь, сообщил Бехлер. Сопредседатель от ОБСЕ уточнил, что проводится работа по поиску без вести пропавших лиц, начиная с 1992 года по 2008 год. Правительство России и самопровозглашенной республики Южная Осетия в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет 24-26 мая, подпишут соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Газпром Южная Осетия». Как сообщили в пресс-службе главы республики, согласно соглашению, ранее одобренному Кабинетом министров Российской Федерации, Юго-Осетинское правительство продаст российскому концерну свою долю в размере 25% минус одна акция в совместном предприятии. Таким образом, доля «Газпрома» в компании составит 100%, передает информагентство РЕС. По условиям сделки, все имущество, права и интересы, находящиеся в собственности Южной Осетии, используемые для транспортировки, распределения, хранения и реализации природного газа на территории республики, должны быть безвозмездно переданы в собственность «Газпром Южная Осетия».
Новости представил Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Уровень безработицы в стране в 2017 году остался прежним, следует из опубликованного отчета Грузстата. Вместе с тем статистика говорит о существенном увеличении чиновничьего аппарата и снижении занятости в частном секторе. Трудовой рынок изучает Ираклий Арагвелидзе.
В 2017 году уровень безработицы в Грузии по сравнению с 2016 годом сократился на 0,1%, составив 14%. По словам исполнительного директора Грустата Гугиты Тодрадзе, в Грузии 1 миллион 706 тысяч трудоустроенных, из них 880 тысяч самозанятые, а 280 тысяч работают в государственном секторе. Уровень безработицы более высок в городах в пределах 23%, а в селах около 5%. По словам руководителя Центра экономического образования и стратегических исследований Кетеван Криалашвили, методология Грустата показывает внешне благополучную, но по сути искаженную картину, в соответствии с которой занятость в Грузии находится на уровне Италии или Греции. На деле, по словам специалиста, Грустат по старинке поголовно считает всех, кто имеет земельные наделы, самозанятыми, то есть имеющими работу.
Жители села, когда к ним с вопросом обращаются сотрудники Грустата, отвечают, что имеют определенный доход от своей деятельности на земле. Тут речь может идти и об обработке земли соседа, или о сборе небольшого урожая. Эти люди и не подозревают, что учитываются трудоустроенными. Поэтому при проведении опроса независимыми экспертами получается диаметрально противоположный результат, где уже 60% респондентов считают себя безработными. По сути, трудоустроенными считают себя лишь те, кто получает стабильный ежемесячный доход.
Как отмечает Кетеван Криалашвили, зачастую даже статистически трудоустроенные люди могут находиться за чертой бедности.
Многие годы специалисты призывают Грустат изменить оторванную от реальности методологию, которая порой выдает абсурдные результаты. При том, что власти заверяют, что базовые проблемы с занятостью и бедностью решены, это порождает отчаяние, что выливается в агрессию. Поэтому власти перманентно переносят акцент на совершенно другие, неактуальные для большинства темы, но которые подхватываются определенными группами населения. Этим власти пускают пыль в глаза нашим партнерам, представляя ситуацию так, что основной протест направлен на решение проблем, присущих развитым государствам.
Новые данные Грустата выявили тенденцию роста бюрократии в стране на фоне роста безработицы в частном секторе. Экономист Иосиф Арчвадзе констатировал ухудшение ситуации в этой сфере.
Экономический рост должен был высветить другую картину – рост трудоустроенных в бизнесе и сокращение бюрократии. В развитых странах соотношение трудоустроенных в госструктурах составляет 13-15% от общего уровня занятости, когда у нас на каждого частного работника приходится 3 чиновника, что весьма показательно. Несмотря на сокращение ряда министерств, число сотрудников госаппарата выросло, что говорит о снижении эффективности работы.
Резюмировал Иосиф Арчвадзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия готовится внести изменения в закон об осетинских фамильных именах, принятом в 2012 году. Он позволяет любому желающему вернуть первоначальное написание фамилии. Впрочем, в настоящее время этот процесс сопряжен с большой бумажной волокитой. Для изменения этого и планируются законодательные дополнения. Жанна Тарханова с подробностями.
Авторы закона об осетинских фамильных именах отмечают, что фамилии – национальное достояние осетин, поэтому необходимо вернуть их исконное написание. У осетинских фамилий есть свои естественные окончания, которые были видоизменены после вхождения Осетии в состав Российской империи. В советские годы у многих осетин, проживавших в Грузии, фамилии были огрузинены, и как следствие их написание и звучание исказились до неузнаваемости. Закон об осетинских фамильных именах предложила в 2010 году вице-спикер парламента, ученый-лингвист Мирац Хавребова. Спустя 2 года, в 2012, после ряда обсуждений, законопроект был принят и подписан тогдашним президентом Леонидом Тибиловым. Югоостинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что закон хоть и был принят, но по-настоящему не заработал, поскольку имел рекомендательный характер.
То, что именно к работе должны быть привлечены специалисты в области этнографии, осетинского языка. Мне кажется, что нужно проработать все нюансы, все моменты, как это будет на практике. Именно практические аспекты нужно, наверное, не проработать, чтобы потом не сталкиваться с какими-то там, не знаю, курьезными моментами. Действительно, лучше как бы основательно проработать и потом уже принять. Тот закон, о котором идет речь, насколько мне известно, он носил рекомендательный характер, что само по себе не совсем правильно.
Согласно новому закону, цитата, фамилия записывается на осетинском языке в ее исконном звучании в соответствии с государственным реестром. Дело в том, что осетинское фамильное имя имеет производящую основу, совпадающую с именем основателя данного рода и окончаниями «ти», «т», «он», «ан», «ен». А в русской версии осетинские фамилии оканчиваются на «ов», «ев». В Грузии им часто приписывали окончание «швили» Или Дзе, председатель парламентского комитета по науке, культуре и образованию Юрий Габараев отмечает, что поправки в закон об остинских фамильных именах депутаты могут принять до ухода на летние каникулы.
Потому что никто не пользуется этим законом. Ну, тогда тоже говорили, что все были недовольны. Ну, неправильно говорили. Просто мы хотим, чтобы было очень комфортно всем, чтобы это легко, просто чтобы каждый человек мог просто просто сегодня областинская, или там Габарат, или там Тархант, или как, или просто. Вот это, у нас проблема в чем? Вот, допустим, с фамилией Кочев, да?
Да.
Русский Кочев.
Да.
А на самом деле мы не знаем, он Кочев или Кошет-то. Мы не знаем. Вот такие вопросы надо просто урегулировать.
Юрий Габараев замечает, что несмотря на то, что, цитата, закон приняли, им никто не пользуется, потому что многие были недовольны им. В нем кроются нюансы, которые встретили критику женской половины населения. Речь идет, вероятно, о двух статьях закона. Статье 7 «Установление и употребление фамильных имен» и статье 8 «Запись фамилии», продолжает Юрий Габараев.
Нет, были очень недовольны. Многие недовольны. Сказали, показывали своим голосом, что это будет неправильно. И это хорошо будет, тогда я был еще редактором данной другой газеты, и даже мне писали статьи, что это неправильно говорили. Вот, допустим, остинская женщина ко мне подошла и говорит, я говорю, Хаврелова. Я говорю, хочу написать по-остински «Цхорбате», а не «Цхорбиан». Что говорит это я так? Вот, допустим, что означает «Цхорбиан»? «Цхорбиан» означает, когда женщина уже замужем, да? Если она Хаврелова, и когда она, если она вышла замуж, ее зовут Скорбиан. Но если женщина не замужем, не назвать ее так просто Скорбиан. Просто Скорбата и все. Вот в чем разница. То есть ты из другой фамилии, понимаете? Вот это. Они этого не учат, что... Ну, я думаю, что более 80% хотят. Лично я хочу.
Парламентарий также подчеркнул, что осетинские фамилии должны одинаково звучать в Северной Осетии и Южной Осетии. Для этого парламенты республик должны совместно поработать над законом и должны обсудить единую форму написания осетинских фамилий. Пока мы не пришли к окончательному решению, добавляет Габараев. Чтобы закон заработал в полную силу, необходимо разработать ряд юридических документов для упрощения процесса смены фамилий. В частности, нужно принять подзаконные акты, подписать межведомственные документы, согласно которым можно подтвердить соответствие новой фамилии в паспорте остальным документам, сохранившим предыдущее написание. Инициаторы законопроекта подчеркивают, что смена фамилии является добровольным решением гражданина, но процедура пока сопряжена с волокитой. Требуется сбор справок и посещение множества инстанций. По словам Миры Цхавребовой, цитата, «Переход к первоначальным формам фамилии – это забота о нашем наследии и стремление не потерять его. Мы – суверенное государство, и этот закон абсолютно вне политики и не направлен на ущемление русского языка или народов другой национальности, проживающих на территории Южной Осетии». Конец цитаты, говорит Мира Цхавребова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, взрасхат, хасост, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правом запретить определенные художественные произведения, возможно, наделит суд Грузии. Соответствующую законодательную инициативу разработали представители парламентского большинства Эйка Беселия и Ливан Гогичаишвили. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Авторы инициативы убеждены, она призвана защитить людей искусством. По большому счету, статья аналогичного содержания существовала с 1997 года в законе о культуре. Правда, была своего рода мертвой нормой. В ней речь идет о том, что вмешательство в творческий процесс, цензура творческой деятельности недопустимы. Как недопустимо наложение ареста и запрещение распространения произведений. Но есть и исключения.
Кроме тех случаев, когда это ущемляет права других людей и их их законы и интересы, разжигать национальную, этническую и расовую рознь, проповедует войну и насилие или пропагандирует порнографию.
Схожий пункт есть и в пока еще действующей версии Конституции. А в новую редакцию внесено уточнение, согласно которому запрет возможен только с решения суда.
Запрет распространения художественных произведений допустим только с решения суда, в случае, если произведение ущемляет чьи-либо права.
Таким образом, говорит один из авторов законопроекта Леван Гугичейшвили, цель их инициативы состоит в том, чтобы гармонизировать законодательство в соответствии с новой версией Конституции. Основной акцент он делает на то, что теперь запретить распространение определенного произведения сможет только суд.
Старая система допускала самые разные интерпретации, давала возможность всем трем ветвям власти принимать решения – исполнительной, законодательной и суду. Согласно нашей инициативе, это станет прерогативой исключительно последнего. Соответственно, никто по своему усмотрению не сможет использовать это право для того, чтобы ограничить чью-либо свободу самовыражения.
Между тем, юрист Ассоциации молодых юристов Георгий Гатеридзе полагает, что с 1997 года статья ни разу не была использована именно потому, что не был определен орган, уполномоченный принимать подобные решения. Он склонен полагать, что свобода самовыражения авторов может быть ущемлена в определенных случаях. В избежание этого суд должен руководствоваться одним единственным критерием, так называемым тестом прямой угрозы, говорит Георгий Гатеридзе.
Суд может иметь право запретить то или иное произведение только в том случае, если он сможет быть уверен в том, что оно является призывом к насилию, а угроза совершения этого насилия прямая и реальная.
Говорит Гутеридзе. Определенные сомнения относительно инициативы и того, как ее будут трактовать, есть и у Георгия Берая, представляющего Институт развития свободы информации.
Какой смысл вложил автор в произведение и то, как это понимает аудитория, это достаточно сложный вопрос. Несколько лет назад волну протеста вызвала картина Ли Уклеба, на которой Богородица изображена с оружием у виска. В то же время сам автор объяснил смысл картины очень по-христиански, как мне кажется. По ее словам, мы представляем такое общество сегодня, что Спаситель бы не родился, Богородица бы отказалась от этого. Это, например, показывает, насколько сложно трактовать содержание того или иного произведения, а потом решать, является ли это разжиганием той или иной розни.
Говорит Георгий Берая. Киновед Тео Хатиашвили видит тревожные сигналы в данном процессе. Каждое произведение, которое, скажем так, не является стерильным, может попасть под статью. Авторы законопроекта говорят, что это, мол, не так просто, что это будет решать суд. Но как суд будет выносить решение относительно фильма или литературного произведения? Да, подобные прецеденты были. Практически все фильмы Пазолини прошли судебные процессы. Но в конечном счете они закончились в пользу фильма. Пазолини признавали великим режиссером. Но у меня нет доверия к грузинскому суду. Все это лишь вызывает подозрение, что в определенных случаях закон может быть использован против неугодных, придворных художников. Никто не тронет, говорит Тео Хатиашвили, но инициатива может стать инструментом для запугивания критично настроенных авторов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Симон Канонит, один из 12 апостолов Христа, по церковному преданию, закончил свою жизнь и погребен в Абхазии. Вот уже четвертый год день этого святого человека является в самопровозглашенной республике нерабочим. О том, как отмечают этот день, а также о самом святом, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной, разделивший рабочую неделю на две половинки по два трудовых дня – день святого апостола Симона Канонита. Выходным в стране он стал более 4 лет назад, когда 30 апреля 2014-го абхазский парламент после доклада депутата Саида Харазия единодушно проголосовал за расширение перечня праздничных и памятных дат в основном за счет православных праздников. Впрочем, и до того, как 23 мая стало выходным, в этот день в постсоветское время из года в год в Новом Афоне проводились торжества при большом стечении народа, в частности, многочисленных паломников из России. Из-за затянувшихся реставрационных работ храм Симона Канонита закрыт для посещения. Он построен на мощах Симона Канонита в IX веке, в период расцвета древней столицы Абхазии Анакопии. Новый Афон. Ежегодно в этот день председатель Церковного Совета Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион Аплия проводит праздничное богослужение у стен храма. Нынче в нем принял участие президент Абхазии Рауль Хаджимба. Священная митрополия Абхазии проводит богослужение неподалеку, в Верхнем Соборном Храме великомученика Пантелеймона Новоафонского монастыря. Наиболее посещаем в этот день становится грот в ущелье реки Псырцха, где по преданию жил и молился апостол. Симон Канонит стал, можно сказать, национальным абхазским святым и основателем одной из самых древних в мире христианских общин. В связи с сегодняшней датой во всех действующих православных приходах Абхазии прошли божественные литургии. В православном мире Абхазия считается последним пристанищем апостола. Симон Канонит – один из 12 ближайших учеников Иисуса Христа, сын святого праведного Иосифа от первого брака и сводный, единокровный брат самого Христа. Статья «Симон Канонит, апостол Кавказа» на российском интернет-ресурсе «Энциклопедия веры православия» начинается так. В одном из потаенных уголков Абхазии между двух горных туннелей находится железнодорожная станция Псырцха, названная так по имени протекающей рядом реки. Прямо от нее вверх по течению отходит тенистое ущелье. Длина его не более километра. Главным историческим объектом, ради которого сюда стремятся туристы и паломники, является грот святого апостола Симона Канонита. Тесная и глубокая ниша в скале стала отправной точкой, откуда учение Христа распространилось по всей Абхазии. Конец цитаты. В Евангелиях, говорится в этой статье, его имя лишь упоминается в перечислении 12 учеников Христа, апостолов. Прозвище «Канонит» может означать, что он происходил из города Каны, Израиль, недалеко от города Назарета, где Христос совершил 2 чуда – превращение воды в вино на свадьбе и исцеление сына царедворца. В Святом Писании упоминается и другое прозвище апостола – Зелот. Зелотами называли иудеев, посвятивших себя борьбе с римским владычеством. Эти люди дерзали публично выступать против властей, устраивали восстания и сбивали с городских зданий и стен храмов римских орлов. Желая направить рвение Симона на путь проповеди, Христос призвал его в число ближайших учеников. После смерти и воскресения Христа его ученики собрались, чтобы бросить жребий, кому в какие края отправляться на проповедь. Симону и Андрею, первозванному, выпала земля Кавказа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси продолжаются акции членов сборной Грузии по дзюдо с требованием отстранения от должности президента этого ведомства Давида Кивхишвили. О сложившейся ситуации с заместителем председателя парламентского комитета по делам спорта Шатой Хабарели пообщался Серго Бригвадзе.
Уже вторую неделю продолжается разногласие между спортсменами и руководством Федерации дзюдо Грузии. Какова ситуация на данный момент?
На сегодня ситуация очень напряженная, и чем больше времени проходит, тем больше все усложняется. Ребята не тренируются, не выходят на татами. И это самая большая проблема, поскольку приближается чемпионат мира по дзюдо. Начинается этап получения лицензии на участие в Олимпийских играх. А спортсмены не принимают участие ни в сборах, ни в соревнованиях. Так вот, ситуация все больше накаляется.
Дзюдоисты в первую очередь требуют отстранения от должности президента федерации Давида Кевхишвили. Кроме того, говорят о присвоении бюджетных средств руководством федерации, об откатах, которые имели место на протяжении последних нескольких лет. Парламентский комитет по делам спорта изучал сложившееся в федерации положение. К какому выводу вы пришли?
Претензии, которые есть у дзюдоистов, абсолютно легитимны и указывают на те нарушения, которые происходят в федерации на протяжении лет. Просто все эти темы ребята вынесли на первый план после чемпионата Европы. У них абсолютно законное требование отстранить президента. Этого они и требуют.
Выходит то, что в чем дзюдоисты обвиняют Давида Кехишвили, незаконно. Однако сам президент заявляет о том, что федерация независимый орган, и в деятельность которой власти не имеют права вмешиваться. Так существует ли метод борьбы с подобными действиями?
Для этого существуют определенные ведомства, которые и изучат ситуацию и вынесут свое заключение. Кроме того, есть закон о спорте, в котором говорится, что если в федерациях создается кризисная ситуация, из которой просто нет выхода, у министерства, у властей есть право задействовать эту статью и приостановить полномочия президента федерации.
Планируется ли задействовать эту статью?
Я не знаю, как будет развиваться ситуация, но не исключаю, что статья будет задействована. Если ситуация станет неконтролируемой и ребята не вернутся, то мы потеряем будущее нашего дзюдо. Ни у кого нет права, в том числе у властей, не заботиться о будущем этих ребят. В общем, процесс находится в стадии развития. Если ситуация усложнится, будет задействована статья.
Сейчас сложившуюся ситуацию изучает специальная комиссия, созданная при федерации. Сможет ли она сделать правильные выводы?
В комиссии работают специалисты такого ранга, которые, я считаю, примут правильное и справедливое решение.
Было ли известно об этих откатах Министерству спорта или Парламентскому комитету по делам спорта?
Я думаю, в определенной мере это было известно кому-то, но не на таком уровне. Тренеры заговорили о том, что не знали, кому отдавали эти деньги. Другие говорят, что все это делалось согласно договору. Ответы взаимоисключающие. Естественно, это тоже нарушение. Однако во всем этом главным нарушением с профессиональной точки зрения была замена тренеров. Успешных людей, которые были лучшими тренерами в Европе. Он заменил их на дилетантов, на своих друзей. Что касается финансовых вопросов, то в этом должны разобраться компетентные органы. Этим не должна заниматься комиссия. Да и не смогут эти люди. В это должны углубиться специалисты, которые занимаются финансовыми вопросами.
А кто конкретно занимается этими вопросами?
В это должно быть включено Министерство спорта. Это его прерогатива, поскольку федерацию финансирует государство. Соответственно, разбираться в этом должно это ведомство.
Что касается спортсменов, возможно ли их заменить на предстоящих соревнованиях?
Их заменить невозможно. Вы представьте, те, кто приехал с чемпионата Европы, это 6 первых спортсменов. Кроме того, с ними практически все члены сборной, и их так легко заменить не получится. Да и что мы можем сделать с этими ребятами, у которых большие заслуги перед страной? Они чемпионы мира и Европы. Мы что, отодвинем их за то, что они выступают с протестом, или будем искать выход? Мы обязательно должны найти выход и использовать их возможности, которые позволят им прославить страну.
А как вы думаете, решатся ли эти проблемы до чемпионата мира? Успеют ли спортсмены подготовиться к нему?
Чемпионат мира начинается в сентябре, и, в принципе, эта тема уже запаздывает. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, я уверен, возникнут проблемы в плане участия в этом чемпионате. Исходя из этого, все должно разрешиться. Президент федерации в свое время принял такое неправильное решение, что он должен немедленно уйти со своего поста. Он сменил успешных тренеров, которые на протяжении долгих лет помогали спортсменам побеждать, а на их места привел своих друзей. Именно в этом заключается самая большая ошибка Кевхишвили. И к чему она привела, мы все хорошо видим. Все это произошло 2 года назад. Мы говорили ему, что категорически нельзя заменять успешных тренеров, однако он нас не послушал. Сейчас он вновь заменил главного тренера. Однако уже поздно, и этого недостаточно. И за это он обязательно должен взять на себя ответственность.
Это был заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шатаха Барели. С ним беседовал Серго Бригвадзе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.